Полезное радио. Здоровье.
Полезное радио «Здоровье» на радиостанции «Комсомольская правда» на 98,3 FM в студии Денис Табаков. Так зовут меня. Ну а сегодня мы пообщаемся с заведующим отделением детской ортопедии, врачом-травматологом-ортопедом ФГБУ НИИТО имени Цевьяна Минздрава России, кандидатом медицинских наук Дмитрий Владимирович Рыжиков в нашей студии. Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема эфира – ортопедическая патология у детей. И что это? Вот эту тему мы заявляем, и в ближайшее 10-11 минут мы поговорим именно на эту тему и объясним разницу с травматологией, уточним причины и виды деформации. Ну, прежде всего, первый вопрос: а какие в целом заболевания в ортопедии самые частые?
Ортопедия — это очень такое, знаете, актуальное направление клинической медицины. Ему уже очень много лет, с 1741 года, с момента того, как один из французов по фамилии Андре сформировал такое направление в медицине, доктора изо всех сил пытаются разобраться с врожденными, приобретенными патологиями, деформациями опорно-двигательного аппарата. То есть основное направление данной науки именно такое. Это опорно-двигательный аппарат, это патология костей, сухожилий, связок, мышц. А в отношении детей самое частое то, что мы видим, это патология тазобедренного сустава. Он так вот уж оказалось в нашей жизни, что из-за своих функций, из-за своей важности, из-за своей постоянной нагрузки весом тела он очень часто поражается. Патология тазобедренных суставов у детей в виде дисплазии, в виде нестабильности, в виде подвывихов, вывихов по разным причинам. Это очень частая патология. Очень часто нам приходится иметь дело с патологией стоп. А деформация стоп – это тоже очень существенная проблема для человека, у которого она есть, которая очень серьезно нарушает его и трудоспособность, и самообслуживание. А кроме этого, последствия травм, то есть ортопедия, как клиническая медицина, она пересекается с некоторыми другими дисциплинами, в числе которых находится как раз-таки травматология. И последствия повреждения опорно-двигательного аппарата – это уже не травматология, это уже ортопедия. То есть, когда мы имеем деформации, несращение костей, какие-то другие функциональные проблемы. Кроме этого, очень часто мы имеем дело с нарушением функций суставов, то есть суставов конечностей, суставов рук, ног, а болевой синдром – это вот большая проблема. То есть, по сути дела, чаще всего нозологии именно такие.
Ну, если сравнивать, то есть, с травматологией, да, то ортопедия, вкратце, это, чтобы было понятно слушателю.
Ортопедия – это врожденные и приобретенные деформации, заболевания опорно-двигательной системы, где опорой служит скелет, а движение – это мышцы, сухожилия, связки.
Вы сказали сейчас о детях, да, и тут же сказали о том, что тазобедренный сустав, правильно звучало?
Да.
Но ведь в большей степени мы знаем, что это относится к взрослому поколению, а сейчас говорим о детях. Они же молодые, то есть легкие, так выражусь просто.
Денис, масса мамочек с вами не согласится. Так. А для огромного количества мам диагноз дисплазии тазобедренного сустава, то есть тот диагноз, который они нередко слышат сразу после роддома, он для них родной, близкий, и с учетом сейчас возможностей интернета они очень много уже знают про этот диагноз.
Ну, то есть это при рождении происходит, правильно я вас понимаю?
Это происходит не при рождении, это происходит при закладке ребенка. То есть это происходит еще раньше.
На что тогда обращать внимание вот родителям в плане ортопедии? Сейчас школьный сезон у нас начался, тем более.
Да, абсолютно верно. А в плане ортопедии на что мы должны обращать внимание? А если ребенок уже после года жизни и он ходит, самое пристальное внимание мы должны обратить на походку. Любая более-менее серьезно выраженная ортопедическая патология нижних конечностей, она всегда так или иначе отразится на походке. То есть наличие хромоты, наличие болезненности, нарушение функций движения в суставах – это то, что, на что мы можем обратить внимание. Мы так уникально устроены, что мы имеем контрлатеральные суставы или симметричные суставы, два тазобедренных, два коленных, два голеностопных, два локтевых, плечевых и так дальше по списку. Так вот, эти суставы, они в норме всегда должны двигаться одинаково. Они должны иметь одинаковую амплитуду движений, одинаковый объем движений. И если мы видим, что на одной стороне объем движения ручки или ножки страдает, появляется ограничение движения ручки или нарушение походки, это повод для визита к ортопеду.
Угу. На это мы и обращаем внимание.
Несомненно.
И это касается детей, которые только-только пошли, да, вы сейчас на это обращаете внимание? То есть, чем раньше ты это увидишь, тем быстрее врач-ортопед тебе поможет, я правильно понял?
Однозначно, именно так. Если мы имеем дело с ребенком не старше одного года, который не ходит, то мамочка может обратить внимание, что ребенок лежит, а одна ножка у него изо дня в день двигается хуже, медленнее, слабее, реже, чем другая. Это тоже несомненный повод, чтобы обратиться к ортопеду.
А как лечить?
В зависимости, то есть медицина так устроена, сначала диагноз, а потом лечение. Есть разные методы лечения, консервативные, начиная с массажа, гимнастики, оперативные, когда мы уже используем более агрессивные виды лечения, но все начинается, конечно же, с диагноза. То есть сначала беспокойство, визит к врачу, клинический осмотр, врач назначает обследование при необходимости, лучевое или МРТ, или какие-то другие виды исследования. На основании всего этого выставляется заключение, которое потом уже предполагает назначение диагноза, лечение диагноза.
А бывали ли случаи, когда нельзя помочь?
Да. В ортопедии есть такой отдельный раздел нейроортопедической патологии. То есть это та ситуация, когда у ребенка, подростка имеется не изолированное ортопедическое поражение, а оно сочетается с каким-то неврологическим дефицитом. Например, на сегодняшний день в медицине врачи очень часто сталкиваются с детским церебральным параличом, с миодистрофиями, с миопатиями. Вот ряд из этих заболеваний, где неврологический дефицит очень выраженно нарушает функции мышц, в этой ситуации, к сожалению, у ортопеда не так много возможностей, чтобы ситуацию радикально исправить. То есть на сегодняшний день, на самом деле, в наших возможностях нередко облегчить жизнь пациента, самообслуживание, его возможности, но, к сожалению, радикально бывают такие ситуации, что мы помочь не можем.
Но бывают и осложнения, да?
Если говорить о консервативном лечении, то здесь процент осложнений, он минимальный, он занимает, как правило, не более 0,1%. А вот в отношении хирургии общемировая статистика – это 2%. То есть где бы мы ни оперировались, в Сингапуре, в Штатах, в России, в профессиональной клинике, как правило, 2 ребенка из 100 идут форс-мажорно. Это не означает, что доктор где-то ошибся. Просто люди и дети, они все разные, каждый перенес свою жизнь, каждый имеет свои особенности в развитии. И иногда так в медицине бывает, что случаются осложнения, которые либо сложно прогнозируемые, либо непрогнозируемые. И здесь задача врача основная – это, во-первых, вовремя определить и выявить осложнение, а во-вторых, своевременно и правильно на него отреагировать.
Ну, такие дети, да, достигают 18-летнего возраста, а потом они в армию не идут?
В отношении армии вот это очень болезненный вопрос. Вы знаете, в нашей практике один из самых частых вопросов – это возможность назначения инвалидности и армия. То есть мамочек, мы все, большинство абсолютно из нас, мамы, папы, и есть вопросы, которые нас очень сильно беспокоят. И в отношении армии, и в отношении инвалидности по всем современным приказам, во-первых, надо сказать, что и тот, и другой вопрос решается только специальными комиссиями. То есть есть медико-социальная экспертиза, например, в вопросах инвалидности. Есть медицинская комиссия при военкомате, которая однозначно, используя приказы, выставит объективную оценку. Но вот мамочкам сейчас можно сказать, нашим слушателям, что если у ребенка имеется выраженное нарушение функций конечности или деформирующий артроз суставов, кисти, стопы и любых других крупных суставов, который дает функциональный дефицит, в этом случае можно рассчитывать и на инвалидность, и на то, что такой подросток в армию не пойдет.
Мы знаем, что с плоскостопием в армию не берут. Ну а вообще плоскостопие, насколько это серьезно, можно вылечить? Ведь с детства уже наблюдают.
Вы назвали один из самых частых диагнозов. Когда вот сегодня мы разговор начинали, мы с вами деформации стопы как раз-таки вывели в группу пациентов, с которыми ортопед встречается чаще всего. Из всех диагнозов по деформации стопы плоскостопие занимает лидирующую позицию. А плоскостопие – это очень простой и вместе с тем крайне сложный диагноз, потому что именно по отношению к плоскостопию не всегда мы можем точно указать, где имеется завершающая граница нормы и где начинается патология. То есть если мы возьмем, например, ребенка из Африки или из Южной Америки, который с детства обувью не пользуется, для него продольное плоскостопие является абсолютной нормой. Ему так удобнее ходить. Но если мы увидим снижение переката у современного европейского, азиатского ребенка или из города Новосибирска, например, у которого есть снижение высоты продольного свода существенное, оно приведет к тому, что нарушится перекат стопы, оно приведет к тому, что будут артрозы суставов стопы, будет быстрая утомляемость ножек, будет болевой синдром, и с этой ситуацией надо справляться. На сегодняшний день предложено достаточно большое количество методов консервативного и хирургического лечения, но опять-таки, как мы сегодня с вами уже отметили, сначала диагноз с обследованием, а потом уже лечение.
Вы этим занимаетесь?
Несомненно. Для этого есть специальное оборудование, для этого есть специальные классификации, для того, чтобы точно определить степень деформации и градации его лечения. И причем должен вам сказать, что у нас в институте в плане лечения плоскостопия или плосковальгусной деформации стопы последние несколько лет очень активно используется малоинвазивный хирургический метод, так называемый биодеградируемый артрейрез. Этот метод позволяет сделать следующее. Под наркозом, когда ребенок лежит и спит, у нас есть возможность стопу вывести в такое положение, как будто ребенок стоит на полу и давит на стопу собственным весом. Мы это называем имитацией вертикализации. То есть, когда мы на операционном столе стопу выводим в положение нагрузки и совершенно точно определяем имеющуюся деформацию и степень необходимой коррекции. Далее, с использованием специально оптического такого преобразователя, который позволяет кости стопы увидеть глазом на столе, не разрезая мягкие ткани, мы из минимальных доступов в 5-7-8 мм вводим специальные биодеградируемые импланты, которые потом сами выводятся из организма через 1,5-2 года. И вот эти импланты держат стопу в правильном положении до тех пор, пока в течение года не происходит ремоделирование суставных поверхностей. А суть, то есть, операции в том, что в течение года, пока работают импланты, организм занимается деформацией стопы в сторону ее стабилизации. И потом имплант становится просто-напросто не нужен.
И плоскостопие нет. Уходит. Все, его нету. Но таким образом, вот действует сейчас в современных условиях на врачи на НИИТО имени Цивьяна. Я хотел бы, чтобы в конце уже нашей беседы вы напомнили бы о том, как вас, к вам обратиться, то есть куда мы должны позвонить, прийти и так далее.
Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Цивьяна. Он располагается в городе Новосибирске, Российская Федерация, на улице Фрунзе, 17. Контактный у нас телефон 373-3201. И кроме этого, хотелось бы обратить внимание наших слушателей на то, что на нашем сайте легко выйти на страницу клиники, которая занимается той проблемой, которая интересует пациент. И там есть адреса электронной почты. На сегодняшний день, на мой взгляд, это самый удобный вид связи между врачом и пациентом. Врач находит удобное время, когда посмотреть электронную почту, а пациент может на электронную почту выслать любую информацию. Фотографию своего поврежденного сегмента, копии документов, снимков, МРТ. Я бы рекомендовал использовать такой вид заочной консультации, а если нет возможности, прийти к нам в поликлинику и посмотреть пациента очно.
Еще раз напомню, сегодня в нашей студии мы пообщались с заведующим отделением детской ортопедии, врачом-травматологом-ортопедом НИИТО имени Цивьяна, кандидатом медицинских наук Дмитрий Владимирович Рыжиков в нашей студии. Спасибо вам, Дмитрий Владимирович, за эфир и до новых встреч. И
вам большое спасибо за встречу. Хорошего дня.
До свидания. На этом мы завершаем программу «Полезное радио здоровья». В студии был Денис Табаков. Едем далее.
«Полезное радио». Здоровья.